Говорит Радио Свобода. Клиенты «Газпрома» продолжают мерзнуть.
Политическое острие этого сценария, вызвав массовое недовольство, спровоцировать полномасштабный политический кризис и требования досрочного прекращения полномочий президента Ющенко.
Акции протеста в Риге и Вильнюсе переросли в беспорядки.
Они, проходя мимо здания парламента, захотели высказать свое мнение, и потом уже началось. То есть начали кидать и булыжники в окна, и началась драка с полицией, как это, к сожалению, часто происходит.
Падающий рубль ставит рекорды.
Курс рубля к доллару всего за 5 рабочих дней снизился сразу на 6,7%. А падение курса рубля к евро составило 5,5% всего за одну неделю.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и телепередач, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вопреки всем прогнозам, российско-украинская газовая война на этой неделе не завершилась, а ее абсурдистский элемент увеличился. Европейские клиенты «Газпрома» все так же мерзли и не могли вычислить, в Москве или Киеве находится виновник их бедствий. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо назвал ситуацию неприемлемой и невероятной. Эксперты ищут политическую подоплеку событий. Одна из главных версий состоит в том, что кризис был спровоцирован Кремлем ради отстранения от власти Виктора Ющенко. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Утром 12 января после переговоров в Киеве с делегацией «Газпрома» украинские власти подписали еще один российский вариант протокола о контроле за транзитом газа через Украину. В этот раз без каких-либо оговорок и дополнений. Международные наблюдатели приступили к исполнению своих обязанностей на украинских и российских газоизмерительных станциях. Тем не менее, обещанного голубого топлива Европа так и не получила. В качестве эксперимента Россия согласилась возобновить поставки газа только по одному из 6 транзитных направлений – от своей станции Суджа до украинских Орловки и Ужгорода, говорит официальный представитель «Нафтогаза» Валентин Землянский.
Если будет проходить газ через Суджу на Балканы, он, по сути, будет идти по диагонали через территорию Украины. Таким образом, восток и часть юга останется без газа, поскольку сейчас украинская система работает в автономном режиме. То есть мы предложили альтернативный вариант, то есть по направлениям Валуйки и Писаревка для поставки на Балканы. Мы предложили включить систему так, как она работала всегда в штатном режиме. Эксперименты неприемлемы в данном случае с технической точки зрения, то есть если ее возвращать в штатный режим работы, и это нужно делать по всем точкам и направлениям входа, которые работали до этого.
Киев потребовал от Москвы заключить техническое соглашение с определением графика и объемов подачи газа через все нити магистральных трубопроводов. Однако все минувшие дни «Газпром» предлагал перекачивать топливо только по одной и той же ветке. Такая настойчивость у многих украинских политиков и экспертов вызвала подозрение, что газовый кризис был задуман Москвой и для того, чтобы поднять против президента Виктора Ющенко промышленный восток и юг Украины. Слово директору Института глобальных стратегий политологу Вадиму Карасеву.
В этой второй редакции газовой войны, в отличие от первой редакции 2006 года, то здесь действительно намерение следующее. А. Поставить на колени промышленность Украины. Второе. Вызвать протест бизнесовой элиты, которая полностью в этих условиях капитулировала перед энергетическим шантажом, давлением энергосиловой игрой Москвы и окончательно бы утратила интерес к Виктору Ющенко, как некому модератору бизнес-элиты национального капитала, вызвать протесты, социальные протесты в промышленных регионах Украины и создать новые точки не только политического, но и глубокого социально-политического экономического кризиса, в условиях которого, первое, можно скупить по дешевке промышленные активы. Во-вторых, создать промышленный дефолт и в целом экономический финансовый коллапс страны. В-третьих, исходя из этого, показать и доказать несостоятельность Украины как индустриальной державы, которая не может развиваться без России или в лоне России. Но и, собственно, политическое острие этого сценария, вызвав массовое недовольство на уровне элита массы и на уровне элита-элита спровоцировать полномасштабный политический кризис и требования досрочного прекращения полномочий президента Ющенко.
В четверг Верховная Рада окончательно приняла закон, который регламентирует начало процедуры импичмента президента. В канцелярии главы государства заявили, что этот документ был принят депутатами от оппозиции и блока Юлии Тимошенко под давлением Кремля. Сам же Виктор Ющенко для разъяснения позиции Украины по газовой проблеме на этой неделе посетил Варшаву, Берлин и Лондон.
Ми виходимо з того, що Україна повністю виконує всі зобов'язання, які накладені.
Україна повністю виконує свої обов'язки по транзиту. Ми не закривали ні одної поставки Європі. Україна повністю розрахувалась з Росією за газ і не допустила ні санкціонованого відбору, ні одного кубометра.
Санкціонованого відбору жодного кубічного метра.
Отказавшись от участия в московском субботнем газовом саммите, в пятницу Виктор Ющенко попытался собрать в Киеве альтернативный форум. На его приглашение из 10 стран откликнулись только 3 – Словакия, Польша и Молдавия. А украинский премьер-министр в субботу отправилась в российскую столицу на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным. Первоочередная задача этих переговоров – договориться о транспортировке газа в Европу, поскольку существует угроза физического разрушения украинской газотранспортной системы в случае невозобновления транзита, заявила перед вылетом в Москву Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Юлия Тимошенко уже встретилась с Владимиром Путиным, а затем в Кремле начала работу международной конференции по обеспечению поставок российского газа в Европу. Удалось ли договориться? Это вопрос корреспонденту «Свободы» Данилу Гальперовичу, который следит за ходом переговоров. Добрый вечер, Данила.
Добрый вечер. Надо сказать, что договориться пока не удалось, или во всяком случае мы не знаем ничего об этом, потому что переговоры премьеров России и Украины идут как бы параллельно тому международному газовому саммиту, или скорее корректнее называть его международная газовая конференция, потому что глав государств и правительств на ней не так много, который прошел в Кремле. Но Дмитрий Медведев, тем не менее, подытожил уже результаты именно этой конференции. Сначала он ее открыл разными пожеланиями того, что чего-либо удастся добиться. Когда она закончилась, и Юлия Тимошенко и Владимир Путин отправились дальше договариваться, Дмитрий Медведев, тем не менее, при отсутствии каких-либо договоренностей, сказал, что встречей доволен.
Я высоко оцениваю тот разговор, который состоялся, те предложения, которые были сделаны. Мы говорили и вполне о конкретных вещах. По окончании нашей с вами встречи этот разговор будет продолжен и в широком формате, и в двустороннем режиме.
Конечно же, спрашивали Дмитрия Медведева о том, что, собственно, предлагалось, потому что встреча была закрытая, без журналистов, разговор должен был получиться более или менее конкретный и откровенный. И фактически Дмитрий Медведев повторил все те предложения, и главное из них, которые уже выдвигались России для того, чтобы возобновить транзит российского газа через Украину в Европу.
Для того, чтобы окончательно договориться по вопросам возобновление поставок, открытие экспортной газотранспортной системы Украины, нам необходимо договориться о том, чтобы был надлежащий контроль, не было несанкционированного отбора или того, что мы сегодня более жестко называем противоправного присвоения газа, о том, как платить, как рассчитываться и о том, какой технологический режим будет поддерживаться в трубе. Наше предложение было сделано несколько дней назад, я об этом уже говорил. Этот вопрос обсуждался и в правительстве. Речь идет о том, чтобы часть объема, необходимого для полноценной работы газотранспортной системы Украины, был приобретен международным консорциумом компаний. Эти компании стали бы владельцами этого газа. Этот газ был бы запущен в трубопроводную систему, и, соответственно, она бы вышла на нормальный режим работы.
Во время пресс-конференции в зале довольно долго искали представителей украинских медиа, и, не найдя их, дали вопрос, корреспонденту газеты «Франкфуртер Альгемайне», который, тем не менее, задал очень российский, я бы сказал, вопрос, уверена ли российская сторона, в частности Дмитрий Медведев, в том, что у Юлии Тимошенко есть все полномочия для того, чтобы вести в Москве переговоры и окончательно о чем-то договариваться. Вот ответ Дмитрия Медведева.
Я искренне рассчитываю на то, что присутствующие на нашей встрече премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко имеет все необходимые мандаты для того, чтобы представлять Украину. В ходе моих телефонных разговоров с президентом Украины, президент Украины мне сказал ключевую вещь. Он сказал, что позиция президента и премьер-министра по газовому вопросу абсолютно идентична. Посмотрим.
Итак, что мы знаем? Юлия Тимошенко и Владимир Путин продолжают разговаривать и пытаются решить проблему. Возможно, вместе с их разговором состоится разговор «Газпрома» и «Нафтогаза». И так или иначе, и Россия, и Украина явно пытаются решить не одну проблему открытия транзита российского газа в Европу, а еще и договориться, скажем, о ценах, об условиях, об объемах поставок газа и так далее. Дмитрий?
Спасибо, Данила. Я благодарю Данилу Гальперовича, который следит за московскими переговорами по транзиту газа. Мы вернемся к обсуждению этой темы во второй части нашей программы примерно через 50 минут. А «Газпром» возник на этой неделе в заголовках новостей в связи с другой историей. 9 января у подножья горы Черное на Алтае разбился вертолет «Газпромавиа». Погибли 7 человек, в том числе полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин. Косопкин и другие чиновники охотились с вертолета. Фотографии с места катастрофы привлекли внимание защитников природы. Экологи заметили на снимках убитых горных баранов Аргали, занесенных в Красную книгу. Всемирный фонд дикой природы считает необходимым разобраться, почему высокопоставленные чиновники занимаются браконьерством. Аргали не является видом, на который могут выдаваться охотничьи лицензии, говорит сотрудник фонда Алексей Вайсман.
Сложно точно сказать, сколько у нас их осталось, но считается, что порядка 200, может быть, 250 животных на территории России. Обитает он в южной части республики Алтай, в южной части республики Тува, на границе с Монголией. Охота на краснокнижных животных строжайше запрещена и является уголовным преступлением.
Катастрофа «Газпромовского» вертолета привлекла внимание к давней проблеме Алтая, поясняет лидер республиканской партии Владимир Рыжков.
Люди, которые поколениями там живут, охотники местные, они говорят, что просто беда там на Алтае, в горах, резко уменьшилось поголовье всех основных видов диких животных. И они прямо связывают это с чиновными вертолетами. Они прямо говорят, что чаще всего прилетают москвичи, но везут москвичей республиканские чиновники, сопровождают и действительно выхлестывают все живое. Поэтому здесь надо наводить порядок, безусловно. Вне зависимости от этого ужасного случая, надо наводить с этим порядок. Что касается конкретных обстоятельств «Газпромовского» вертолета, я просто не знаю. Это надо расследовать и придать гласности. Был ли это коммерческий рейс, был ли это просто коммерческий заказ. Сейчас такие услуги авиакомпании предоставляют. Или «Газпромавиа» предоставила им эту услугу бесплатно. Тогда, естественно, возникает вопрос. «Газпром» — это все-таки государственная компания. И возникает вопрос, как государственная компания возит на охоту людей и как это ложится в себестоимость и в затраты того же самого «Газпрома».
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». На этой неделе вышел на свободу бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченки Эльзы Кунгаевой. Решение об условно-досрочном освобождении убийцы было принято Димитровградским городским судом 24 декабря. Адвокаты убитой девушки подали протест, однако суд его отклонил. Освобождение Буданова вызвало заметное недовольство в Чечне. Даже если он раскаялся, осужденный за столь дерзкое и циничное убийство ни в чем не повинной школьницы не должен подпадать под условно досрочное освобождение, сказал Рамзан Кадыров, считающий, что в лице Буданова оправданы все военные преступники. Возмущен и адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов.
Я к этой ситуации уже подхожу цинично, изначально увидев, что это решение незаконное, и вопросы к Буданову никакого отношения к нормам закона уже, к сожалению, не имеет. Когда один и тот же человек 5 раз на дню меняет свою позицию, то остается вопрос о его вменяемости. Но если суд постоянно меняет свою позицию, то принимают жалобу, то отказываются принимать. Встает вопрос, сам ли он принимает решение, или он только его озвучивает.
Политолог Руслан Мартагов объясняет политическую подоплеку этого решения.
Все, что происходит как с Будановым, так и вокруг Буданова, тут больше политики. У нас же суд только номинально независим, а так он всегда внимательно прислушивается тому, что скажет кремлевская администрация. С одной стороны, нужно соблюсти пиетет перед офицерством, которому преподнесли Буданова как героического русского офицера. С другой стороны, найти какой-то баланс в связи с протестной частью, как в чеченском обществе, так и среди правозащитных организаций. Но все-таки баланс в пользу Буданова.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, тоже возмущена.
Я вообще за освобождение досрочное, потому что у нас очень жестокие законы. Но в данном случае, на фоне, когда отказано в условно-досрочном освобождении Ходорковскому, Бахтиновой, которые никого не убивали, это выглядит просто какая-то картинка ужаса, какая-то кошмарная характеристика нашей судебной системы и нашей нравственности.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Бурные события происходили на этой неделе в Балтийских республиках. 13 января митинг против сокращения зарплаты бюджетникам у парламента Латвии перешел в массовые беспорядки. Обезображены фасады домов, в том числе здания Сейма, разбиты витрины, разграблен водочный магазин. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Десятки человек были задержаны. Ущерб составил более 2 миллионов долларов. Спикер Сейма Латвии Гундарс Даудзе возложил ответственность за беспорядки на оппозицию. Оппозиционер из партии «За права человека в Единой Латвии» Юрий Соколовский рассказал в интервью «Радио Свобода», что сейчас средняя зарплата работника бюджетной сферы в Латвии примерно 600 долларов. Половина идет на оплату коммунальных услуг. Они с Нового года подорожали, а зарплата снижается. Юрий Соколовский объяснил корреспонденту «Свободы» Любови Чижовой, что легкого выхода из кризиса не существует.
Мы переживали несколько лет достаточно бурный рост экономики, валового национального продукта, и сейчас переживаем такой же резкий спад, то есть Латвия лидер фактически по снижению валового национального продукта. Фактически латвийское правительство было вынуждено идти на поклон к Международному валютному фонду и Европейской комиссии и получило кредит 7,5 миллиардов евро, что, собственно, превышает даже бюджет Латвии. Резко упали наполняемость бюджета, растет безработица быстрыми темпами, и правительство вынуждено было пойти на такую меру с Нового года снизить бюджетникам зарплаты на 15%. Причем подразумевается, что в ближайшее время может быть еще на 10%.
Какова средняя зарплата бюджетника в Латвии?
В среднем, наверное, получается около 600 долларов. Считал за квартиру, но, например, может быть достигать сейчас вот затопительный сезон до 300 долларов. Кроме того, огромное количество домохозяйств вот в последние несколько лет взяли кредиты на покупку жилья. Причем взяли кредит в евро. И ставка по этим кредитам сейчас все растет. Получается так, что их реальные доходы будут падать, а платежи по кредиту сейчас растут. И ценность приобретенных недвижимой собственности упала более чем в 2 раза. Кроме того, правительство с Нового года повысило большое количество налогов. Налог на добавленную стоимость, акцизный налог, многие другие вещи. И особенно налог вырос на отопление, медикаменты, воду и канализацию.
Заставят ли эти акции протеста правительство как-то скорректировать свою социальную политику?
Правительство, собственно, оно не совсем уже контролирует ситуацию, потому что сейчас единственная надежда, чтобы каким-то образом свести с концы с концами, бюджет буквально расползается. Парламент 3 раза принимал поправки к бюджету уже на этот год, и 3 раза эти прогнозы оказывались излишне оптимистичными. Поэтому я думаю, что вряд ли эти люди, которые вышли, они надеются на то, что и нынешнее правительство будет прислушиваться к ним. То есть это не сигнал тем, кто находится у власти, а это как бы ультиматум, некая угроза. У нас будет через 5 месяцев выборы в местное самоуправление, выборы в Европейский парламент. Мы ожидаем большой активности избирателей, и я думаю, что нынешняя правящая коалиция, которая находится у власти уже более 10 лет, потерпит сокрушительное поражение на этих выборах.
Ну а что сможет предложить новое правительство, новый парламент гражданам Латвии?
Понятно, что возможности нового правительства оно будет достаточно ограничены, потому что это будет ограничено теми ресурсами, которые есть сейчас в распоряжении правительства. Фактически ресурсы только заемные, а соответственно нужно будет исполнять требования тех, кто, собственно, эти ресурсы предоставит. Но дело в том, что первое, что движет людьми, это желание наказать тех, кто, собственно, довел страну до такого состояния.
Латвийский оппозиционный политик Юрий Соколовский. В пятницу в Вильнюсе и Шауляе, сегодня в Клайпеде, тоже прошли многотысячные митинги, участники которых выступают против антикризисной программы правительства. С подробностями корреспондент «Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Подготовленная Литовской конфедерацией профсоюзов всеобщая акция протеста против экономической политики властей прошла вначале организованно без особых эксцессов. Правда, 7-тысячный митинг, основные требования которого – остановить резкий рост безработицы в стране, уменьшить тяжелое налоговое бремя, добиться продления работы Игналинской атомной станции, вести широкий социальный диалог, пестрел и радикальными лозунгами «Долой семь», «Мафия», «Воры», «Вы обокрали народ» и тому подобное. В толпе также были замечены и флаги Литовской национал-радикалов. Особое возмущение вызывает у людей и недавнее повышение зарплат членов парламента. Такая зарплата как минимум в 10 раз больше средней пенсии по стране. Однако, в общем, люди, помитинговав у парламента, вели себя относительно мирно. Вот какой разговор вышел у нас с пожилыми мужчинами, стоящими в толпе.
Они нас обворовали, позагребли все, стали миллионеры. А люди зачем? Люди погибают. Сейчас человек экономически его убили, человек не имеет чем прожить свою семью, придержать.
Сейчас мы не можем выплатить за квартиру.
Если народ избрал, то пускай народ сейчас выгоняется.
Можно ли таким выступлением что-то изменить?
Не очень-то, наверное.
Посмотрите, после этой акции ничего не будет.
Но, однако, народа здесь много.
Ну что, народ постоят, вот, посмотрят и уйдут.
После этого на первый план уже выдвинулись толпы агрессивной молодежи, которая, как это уже не раз бывало с молодежными выступлениями в других европейских столицах, учинила беспорядки. В окна парламента полетели сначала снежки и сырые яйца, потом куски льда, затем камни и бутылки. Возбужденные люди стали ломиться в здание Сейма с агрессивными выкриками. Полиции и спецподразделениям пришлось, применив дубинки и слезоточивый газ, оттеснить толпу и рассеять ее. В итоге, по последним данным, 34 пострадавших. Почти все легко ранены, они отпущены домой. И 151 человек арестованы, как зачинщики беспорядков. Многие из них, а это в основном молодые люди в возрасте 18-22 лет, были нетрезвы. Зданию парламента, в котором выбиты многие окна, нанесен значительный ущерб. Ведется расследование. Профсоюзные лидеры, организовавшие митинг, заявили позже, что не имеют ничего общего с хулиганами, дискредитирующими, как было сказано, конституционное право граждан на мирные акции протеста. А вот что по горячим следам вильнюсских событий сказал в интервью литовскому радио премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
Создана комиссия, которая будет оценивать все ущербы. Виновные должны не только встать перед судом за беспорядки, но и оплатить то, что было наделано.
А вот эта вина не ляжет на правоохранительные органы? Они не считают, что они виноваты?
Нет, правоохранительные органы вели себя профессионально. Ответственность лежит на тех, которые организовали митинг и не сумели его довести до конца. Будем вести исследование, кто организовал вот эти беспорядки. Некоторые группы были очень хорошо подготовлены. Они имели и коктейли Молотова, и камни, и маски. Государство будет защищать порядок, будет защищать демократию в Литве. Никто не должен думать, что таким путем сумеет наше правительство остановить.
Председатель правительства Литвы Андрюс Кубилюс, экономический обозреватель Владимир Скрипов, замечает в одной из своих статей: «Погрешил бы против истины, если бы списал нынешние инциденты на, так сказать, слабость демократических традиций в Литве, на отсталость нравов. Вон в Европе уличные манифестации проходят точно так же, и витрины бьют, и машины переворачивают, и жгут, и с полицией дерутся. Да еще с, пожалуй, большим энтузиазмом, чем в Литве. Такова уже обратная сторона уличных выступлений. Людям нужна разрядка, и они ее получают. Жаль только, что выпуск пара часто дорого обходится». На очереди комментарии вильнюсского социолога Рафаэля Муксина.
Нагрузка по преодолению кризиса лишена принципа социальной справедливости. Необходима коррекция программы выхода. И не надо искать козлов отпущения среди представителей национальных меньшинств или соседних государств. Нам нужна консолидация общества для преодоления кризиса.
Прошедший вслед вильнюсскому клайпедский митинг в субботу собрал, по некоторым оценкам, около 4000 человек. Люди страстно выступали, нещадно ругая власть, и потом мирно разошлись. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Куда падает рубль? Этот вопрос мы обсудим в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко продолжат переговоры о возобновлении газового транзита в Европу, сообщил российский президент Дмитрий Медведев. Выступая в Москве после международной встречи по вопросам поставок российского газа, Медведев выразил надежду, что транзит возобновится в ближайшие дни. О каких-то конкретных результатах встречи, в которой принимали участие европейские представители, не сообщается. А в литовском городе Клайпеда прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлены 32 демонстранта, которые, как утверждается, пытались спровоцировать беспорядки. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции приняли участие несколько тысяч человек. Манифестация в целом прошла мирно. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда». Буданов вышел на свободу в четверг. Он провел в заключении 8,5 лет из 10, к которым был приговорен. Его освобождение вызвало массовые протесты в Чечне. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит ее требования вывести войска из сектора и ослабить его блокаду. Руководство Израиля обсуждает вопрос о возможном одностороннем прекращении огня в Газе. Премьер-министр Эхуд Ольмерт проводит сегодня заседание так называемого «малого кабинета безопасности». На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе продолжалась девальвация рубля и уже говорят о рекордном падении национальной валюты. Курсы доллара и евро по отношению к рублю с 11 января росли самыми высокими темпами за последние 10 лет. Начальник управления стратегического планирования и развития Юникредитбанка Владимир Осаковский перечисляет неблагоприятные для рубля факторы.
Ну, конечно же, в первую очередь есть фундаментальный фактор, это падение цены на нефть, которая, вот, в принципе, укрепляла рубль в течение практически всего 2008 года, но в последние несколько месяцев играет прямо в противоположную сторону. С падением цены на нефть сокращается экспортная выручка, соответственно, подрывает позиции рубля с фундаментальной точки зрения. На рынке существует огромное спекулятивное давление на рубль со стороны, ну, практически всего частного сектора. Здесь просто переходит из рубля в валюту, в доллар, евро, любую другую практически. Все это, конечно же, оказывает такое огромное спекулятивное давление. В частности, данные по платежному балансу за последний квартал прошлого года показывают, что общий отток капитала, если там 130 миллиардов долларов за один квартал, это просто громадная сумма. Помимо этого, вот, конечно же, свою роль играет еще вот политика Центрального банка, политика постепенной девальвации, контролируемой девальвации рубля, которую мы считаем контрпродуктивной. Пошаговая девальвация только подстегивает еще большие ожидания следующей девальвации. И в этой связи практически все население начинает играть против рубля, просто запасаясь валютой.
Итак, рубль падает. Как именно он падал на этой неделе? Вопрос экономическому обозревателю нашего радио Сергею Сининскому. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Дмитрий. В целом, если говорить сразу по итогам недели, то курс рубля к доллару, причем, подчеркну, официальный курс, всего за 5 рабочих дней снизился сразу на 6,7%. А падение курса рубля к евро составило 5,5% всего за одну неделю. И, видимо, уходящая неделя запомнится еще тем, что именно в эти дни были, ну, если хотите, побиты предыдущие рекорды. Потому что минимальный за все время после кризиса 98 года уровень курса рубля к доллару, минимальный, был зафиксирован в январе 2003 года. Теперь этот рекорд побит. Минимальный до сих пор курс рубля к евро был зафиксирован 30 декабря 2004 года. Теперь и этот рубеж тоже пройден. Ну а в целом Центральный банк в каждый из рабочих дней на этой неделе, то есть 5 раз в течение 5 дней, изменял границы возможных колебаний валютного коридора, что и привело, собственно, к такому значительному изменению курса.
Да, это не стихийные события, а политика Центробанка. Как ее оценивают эксперты?
Вы знаете, Дмитрий, здесь можно было бы, наверное, сгруппировать мнение многих экспертов в такие две большие группы. С одной стороны, эксперты говорят, да, учитывая опыт 98 года, когда российская экономика возобновила свой рост довольно быстро, в том числе одним из главных факторов стала девальвация рубля, можно было бы говорить о том, что она вроде бы как целесообразна для того, чтобы запустить экономический рост, вновь возобновить. Но с другой стороны, говорят те же самые эксперты. Давайте вспомним о том, что после кризиса 98 года доверие населения к банковской же системе России было подорвано очень-очень значительно. И те сбережения, которые люди хранили раньше под подушкой, там, под матрасами, где-то дома, всерьез потекли на счета в банках буквально только в последние два, ну, может быть, два с половиной года. Поэтому если провести девальвацию резкую сейчас, может повториться тот же самый эффект. Из российских банков в очень короткое время может уйти очень большое количество частных сбережений. Это одна точка зрения, в этом есть свой резон. Но другая точка зрения не менее представляется резонной. Эксперты говорят о том, что такая плавная девальвация рубля, которую сейчас проводят, является очень выгодным инструментом вложения. Судите сами. Если даже допустить, что курс рубля по отношению к бивалютной корзине снижается всего лишь на 1% в неделю, сейчас это гораздо быстрее, это было еще в ноябре и в первой половине декабря, снижается на 1% в неделю, это значит примерно на 4%, там 4,5% в месяц, это 70% в год. Это значит, что вложив имеющиеся рубли в валютный рынок, можно получить доходность, равную 70%. А один расчет, который приводил один из экспертов буквально на этой неделе в разговоре со мной, они подсчитали, что если взять общую девальвацию с 11 ноября, когда Центральный банк начал серию тех самых ослаблений границ валютного коридора, общая доходность составила 130% всего там за неполные два месяца. Такую доходность ни один финансовый инструмент сейчас дать не может, даже близко. И дальше продолжают эти эксперты. Именно этим можно объяснить то, что любая нормальная компания, если у нее есть какие-то свободные рубли, старается на этих рублях, конечно же, заработать, переводя их на валютный рынок, покупая доллары или покупая евро. И этим, считают эти эксперты, объясняется, например, то, что в очередной раз начала нарастать масса неплатежей, как между предприятиями в сделках друг с другом, так и неплатежи по зарплате, и неплатежи по налогам. И это тоже аргументы, которые весьма серьезны.
Сергей, ну вот, наверное, вы тоже видели на не очень серьезных сайтах страшные прогнозы. Доллар скоро будет 48, евро будет 80. Можно ли доверять таким страшным историям, которые нам рассказывают? И когда закончится этот процесс девальвации? На какой точке он остановится?
Дмитрий, прогнозы на валютном рынке – одно из самых неблагодарных занятий. Но здесь, наверное, следует говорить о каких-то факторах, которые могут в той или иной мере повлиять на динамику этого процесса. С одной стороны, мы видим, что Центральный банк в последние недели и в конце декабря, и вот особенно сейчас, в начале января, резко увеличил как бы темп девальвации. Это может говорить, в общем, как мне представляется, о том, что некий рубеж, может быть, Центральный банк и наметил уже. И он старается к этому рубежу подойти поскорее, чтобы сбить ожидание того, что эта девальвация может продолжаться долго. Тогда и не будет такой доходности, и тогда и вкладчики частные, и российские компании не будут ожидать, что их накопления в рублях могут обесцениваться, ну, не то что бесконечно, но, по крайней мере, очень-очень долго. И здесь еще один момент. Ведь стоит вспомнить, что нынешнее укрепление курса рубля по отношению к доллару, например, началось вот как раз в начале 2003 года. После этого рубль почти постоянно, очень планомерно, постепенно, но, тем не менее, его курс шел вверх. Последняя низшая точка, и как мы уже говорили по курсу рубль к евро, была пройдена в декабре 2004 года. Но стоит вспомнить, что именно как раз на рубеже 2003 и особенно в 2004 году цены на нефть и начали расти весьма серьезно. То есть обозначился именно серьезный рост цен на нефть после того, как они в конце 98-го, еще даже в начале 99-го года лежали практически на дне. Я напомню, что тогда цены колебались от 10 до 15 долларов за один баррель. Сейчас это все-таки 40. Поэтому курс рубля, естественно, в значительной степени привязан к тому, на каком уровне находятся цены на нефть. И следует вспомнить, что цены на нефть за последние несколько месяцев упали сразу в разы. То есть потенциал падения у них остался, в общем, не такой уже большой. Совсем не такой, какой был еще полгода назад. Может быть, это тоже станет одним из факторов. Но на каком уровне, скажем, Центральный банк предполагает либо остановить девальвацию рубля, либо, по крайней мере, очень серьезно ее замедлить, ну, это вопрос, конечно, Центральному банку, и он ответ пока не раскрывает.
Сергей, а может этот процесс выйти из-под контроля Центрального банка?
До тех пор, пока Центральный банк располагает теми резервами, которые сейчас у России есть и которые были накоплены, это весьма маловероятный сценарий.
Спасибо. О том, что происходило с курсом рубля на этой неделе, рассказывал Сергей Сининский. А мы продолжим разговор в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Мы уже с вами несколько раз говорили, что о падении рубля в информационных программах российских телеканалов упоминают очень небрежно, как будто это что-то второстепенное, людей совершенно не волнующее. Но вот уже евро 43, доллар 32,5, все труднее этого не замечать. Как в последние дни валютные сюжеты выглядят в телеэфире?
Добрый вечер. Вы знаете, я, честно сказать, не заметила этой вообще темы по телевизору. Вот я в силу обстоятельств нахожусь сейчас дома. А может быть, конечно, я была крайне невнимательна, но я почти все выпуски новостей смотрю, включая дневные. Только в бизнес-выпусках и в деловых блоках нам сообщают о том, что курс евро такой-то, курс доллара такой-то. Да, цифры ошеломляющие, но на этом, в общем-то, никак специально не акцентируется. И уж тем более это в основном информационном блоке не звучит, что такой резкий скачок. Правда, вот сегодня вечером будет программа «Неделя» с Марианой Максимовской на РНТВ. Я, кстати, жду ее с большим интересом. Так же, как, собственно, еще говорят об этом в программе Михаила Осокина в 23:30 на РНТВ. А так, в общем, наше телевидение как-то так игнорирует эту тему. Ну, я думаю, не случайно, конечно, просто замалчивает.
Ну, Арина, я думаю, что российско-украинскую газовую войну совершенно не замалчивают. Ситуация очень запутанная, и вы точно так же, как и я, не эксперт по газовым вопросам, поэтому я вот так бы сформулировал вопрос. Если смотреть информационные программы российских телеканалов, можно ли понять, что происходит с газом, каковы позиции сторон, почему они не могут договориться и кто виноват?
Вот уже, собственно, неделю почти очень плотно показывают телеканалы эту тему. Мне кажется, что чем дальше, тем невозможнее понять, что происходит. Причем, честно говоря, я не понимаю это даже, когда смотрю, например, русскую версию канала Евроньюс, где, казалось бы, в общем-то, должна быть более сбалансированная подача. Но, вы знаете, это уникальная совершенно ситуация. Вот начиная с прошлой недели, рейтинги всех выпусков новостей на Первом канале, на России, на НТВ, включая дневные, они просто стремительно выросли, на какие-то немыслимые высоты поднялись. И даже вот во время войны в Южной Осетии не было таких высоких долей аудитории. И для меня совершенно непонятно, либо это грешит статистика, измеритель, либо действительно люди так прониклись этой темой. Я думаю, что сейчас, конечно, пойдет интерес на спад, потому что уже ничего не понятно. Но начало недели просто ознаменовалось каким-то фурором рейтинговым, доли под 30, каких давно не было вообще. Не то что у новостей, у сериалов-то не было. То есть сейчас новости лидируют. А понятие содержания довольно сложно. Но я жду, кстати, очередной всплеск. В этот раз итоговые программы будут. И на Первом канале выйдет первый раз из отпуска «Воскресное время». Но Ревенко уже, Евгений, выходил в эфир. Я думаю, что есть что ждать. Хотя мне показалось, что в последний день градус немножко угас. И у нас, конечно, практически, например, не говорят о том, что никто из европейских лидеров не собирается в Москву. На приглашение я отозвался Дмитрия Медведева. И вообще, вот уже два дня я смотрю, эта тема не первая газовая, она где-то вторая, третья, и похожа на скороговорку. Но, не знаю, возможно, будет новый виток.
А что же тогда в начале новостей?
В начале новостей, собственно, сегодня, во всяком случае, это была поездка Владимира Путина в Германию, награждение его в Дрездене. До этого были, собственно, ситуация с аварией в Махачкале. И вот эта авария в Америке на Гудзоне, эти новости были первыми. Ну, «Газпром» был второй, третьей темой, но Путин, его вот эти вот германская поездка, она довольно плотно очень освещалась.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Инаугурация Барака Обамы привлекает торговцев и туристов. Президент разрешил комменты, но не хочет на них отвечать. Блогеры решили сделать патриархом японца. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Будущего 44-го президента США есть план преодоления финансового кризиса, и он обязательно приступит к нему после вступления в должность. Однако, как выяснилось, еще даже не став официально президентом, Барак Обама одной силой своего обаяния уже помог некоторым американским предприятиям малого бизнеса преодолеть глубокий экономический спад. И гипноз здесь ни при чем. Как горячие пирожки расходятся сувениры с изображением Обамы, принося владельцам магазинов розничной торговли такой хороший доход, что некоторые из них даже в это непростое время решились на увеличение штата. Самые жирные сливки с продажи фаянсовых и картонных Обам снимают, разумеется, хозяева вашингтонских магазинов. Ожидается, что 20 января, в день инаугурации президента, город посетит до 4 миллионов человек. И это означает дополнительный доход не только для гостиниц и ресторанов. На одни сувениры каждый гость в среднем тратит по $34 в сутки. Владельцы сувенирных лавок потирают руки. В день всякая мелочь, вроде значков и кружек, приносит каждому из них до $5000. Главное, чтобы на этой мелочи красовался лик нового кумира.
По словам Джима Уорлика, главы компании Political Americana, Обама бум убедил его открыть 2 новых филиала в дополнение к 3 действующим и нанять дополнительно 125 человек. До дня инаугурации Уорлик планирует сбыть 500 тысяч значков. А ведь Уорлик в Вашингтоне не один. Интересно, какова будет стоимость всех этих коллекционных товаров лет через 100?
Нет, туристы не думают о выгодных инвестициях. Для них важно участие в историческом событии. И чем ближе к телу, тем лучше. Бестселлерами названы футболки с изображением Барака Обамы вместе с Мартином Лютером Кингом. Почти профили Маркса и Энгельса. Кстати, фанерные профили нового президента в полный рост – второй хит сезона. Также хорошо расходятся майки с будущей первой леди Мишель Обамой на груди, копии водительских прав и кредитных карт с фото президента, брелки, рюмки и острый соус «Hot for Barack». Подзаработать. Неужели в государственный бюджет? Решил и инаугурационный комитет, на сайте которого можно приобрести официальные значки. Я там был. По $2. Набор инаугурационных медальонов из золота, серебра и бронзы по 3000. И дизайнерские сумочки по $70. Да что дизайн? Благодаря Обаме впервые за многие годы повышенным спросом стали пользоваться простые настенные календари. Обычно никому не нужен бывает календарь, с которого 12 месяцев подряд вам улыбается один и тот же действующий президент. Так и до Туркменистана недалеко. Но в случае Обамы именно такие календари на расхват.
В отличие от материалистов-американцев, россияне предпочитают приложиться в интернете к виртуальному Дмитрию Медведеву бесплатно. Как и положено виртуальному президенту, у Медведева есть видеоблог с замечательным адресом блог Кремлин.ру. В этом-то пространстве и вспыхнул на днях пламень революции. С этой недели у простых посетителей блога появилась возможность оставлять комментарии и вопросы на тему каждого президентского поста. Пока на сайте опубликовано чуть более 1500 комментариев. В основном к последнему посту Медведева, в котором он катается на лыжах на дорогом курорте Красная Поляна и рассуждает о культуре отдыха и развитии массового спорта. Пусть спонтанностью чеховской жалобной книги этот сборник народных высказываний и не отличается, однако далеко не все комментарии начинаются со слов «Наконец-то в нашей стране с приходом стабильности появилось понятие «культура отдыха» или «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, большой респект вам за этот поистине мужественный шаг». Модераторы блога сообщают, что за 3 дня ими было заблокировано почти 500 комментариев. Однако, полистав блог, я убедилась, что модерацию проскочило довольно много комментариев с нелестными вопросами. В основном на тему активного отдыха, разбившихся на вертолете VIP-чиновников, которых уличили в нелегальном отстреле горных баранов с воздуха. Хитрость в том, что по форме эти комментарии подчеркнуто вежливые. Например...
Дмитрий Анатольевич, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Мы, кстати, отдыхали недалеко друг от друга. Вы в Сочи, а я в независимой Абхазии. Вы катались на лыжах, а я 1 января искупался в море. Но мне бы хотелось спросить вас о другом виде отдыха, популярном в Российской Федерации. Охоте с вертолетов на животных, занесенных в Красную книгу. Как вы относитесь к такому времяпрепровождению, Дмитрий Анатольевич? Хотелось бы, чтобы в следующем видеопосте вы сказали об этом несколько слов.
Удивительным образом прошло модерацию вот такое обращение, в котором корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Ирина Воробьева напоминает Медведеву о судьбе Светланы Бахминой. Сообщение оставлено 12 января в 13:20, то есть стало одним из первых комментариев в блоге.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, с интересом ознакомилась с вашим сегодняшним видеопостом о физкультуре, спорте и здоровье нации. В связи с тем, что вы затронули тему самочувствия людей, хотелось бы спросить, в том числе и об оздоровлении подрастающего поколения, то есть о детях. Не так давно к вам обращались множество разных людей с просьбой о вашем вмешательстве в нынешнюю, плачевную, на их взгляд, ситуацию. Речь шла о проведении амнистии для беременных заключенных, а также для матерей с детьми до 5 лет. Тюрьма – это ведь не место для здорового появления и первых лет жизни детей. В свете темы, о которой вы говорите, о здоровье нации, которую вы упомянули, хотелось бы спросить, намерены ли вы отреагировать на такое письмо?
В благосфере тот факт, что многие другие комментарии в блоге президента блокируются, вызвал волну протеста. Блогер Олег Козырев даже создал отдельный ресурс – блог «Кремлин. Нижнее подчеркивание РУ», на который рекомендуется дублировать вопросы, которые отправляются на сайт Медведева. Правда, пока на этом альтернативном ресурсе тишина. На официальном же сайте Дмитрий Медведев пока не ответил ни на один комментарий.
В настоящий момент я считаю, что мы уже готовы к тому, чтобы сделать то, о чем вы, дорогие друзья, просили. Прежде всего, эти предложения, связанные с размещением комментов, хотел бы сказать вам, что такая возможность сейчас появилась.
Российский интернет вообще пока остается пространством более благодарным для выражения несогласия, чем, скажем, улица. И что самое приятное, в сетевой среде еще водится такой редкий для российской действительности зверь, как тонкий юмор. Так, например, в интернет-голосовании на сайте «За патриарха», посвященном выборам нового главы РПЦ, уверенно лидирует митрополит Токийский и всей Японии Даниил. За Даниила проголосовали 77,4% посетителей сайта. Свой выбор те, кто его поддержал, объяснили в частности тем, что японец единственный без бороды, или что если кто и может сегодня принести пользу нашей церкви, то настоящий самурай. После того, как ненастроенные шутить модераторы обнулили результаты, проигнорировав мнение более 1500 человек, блогеры возмутились, и во вторник митрополит Даниил вновь взлетел на первую строчку. Результаты снова скорректировали, а под фотографией японского митрополита написали «Объект хакерской атаки, направленной на создание искусственного рейтинга».
Однако митрополит Даниил опять начал набирать очки. Вот что написал один из участников флешмоба. Подумайте, как прекрасно звучит это хокку. «Солнце восходит над Фудзи. Сакура пахнет куличами. Пасха». В реальной жизни мало кто сомневается, что, как и на любых других российских выборах, изберут уже назначенного преемника, нынешнего патриаршего местоблюстителя митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Тем более, что для принятия участия в голосовании на поместный собор РПЦ в конце января приедут серьезные люди. Например, директор Астраханского цирка Анатолий Дадон или Иван Савиди, владелец табачной фабрики ОАО «Донской табак».
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Во втором часе программы мы вернемся к главным событиям недели, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
До раздачи золотых граммофонов осталось меньше месяца, и уже обсуждается, кто примет участие в праздничном концерте. Во вторник объявили имена первых исполнителей. Лил Вейн, Колдплей, Кенни Чесни, Кэти Перри и братья Джонас выступят на 51-й церемонии вручения премии Грэмми, которая состоится 8 февраля в Лос-Анджелесе и будет транслироваться по телевидению компании CBS. Для братьев Джонас это серьезный повод для волнения, ведь они не только впервые номинированы, но и выступление на церемонии Грэмми тоже будет их дебютом. Что они исполнят, пока неизвестно, но есть предположение, что это будет песня «Love is on its way» из их нового фильма «Jonas Brothers – The 3D Concert Experience», который выйдет на экраны 27 февраля. Братья Джонас – это фантастически успешное поп-рок-трио из штата Нью-Джерси, совершившее за последние два года головокружительную карьеру. На сегодняшний день братья Джонас, Кевин, Джон и Ник выпустили три альбома и снялись в полнометражном диснеевском фильме «Camp Rock». Несмотря на свой юный возраст, Кевину 22 года, Джои 21, а Нику всего 17, они за неполных два года получили в общей сложности 32 номинации и 16 премий. На Грэмми они выдвинуты в категории «Лучший новый артист». Забавно, что состязаться им придется исключительно с женщинами. Номинации в этой категории получили Адель, Даффи, Леди Антбеллум и Жасмин Салливан. Metallica, Run DMC, Jeff Beck, Bob Womack, а также группы Little Anthony и The Imperials будут включены в зал славы рок-н-ролла на церемонии, которая состоится в Кливленде 4 апреля. Run DMC станет второй в истории хип-хоповской группой, удостоенной этой чести после пионеров рэпа Grandmaster Flash and The Furious Five в 2006 году. Еще одна очень порадовавшая меня новость. Впервые за 15 лет в Нью-Йорк с концертом приезжает ветеран фолк-музыки, поэт, певец и писатель Леонард Коэн. Его шоу состоится в знаменитом театре Бикона, рассчитанном на 2800 человек 19 февраля. Об этом во вторник сообщил представитель легендарного музыканта, добавив, что пока не знает, будут ли дополнительные концерты. Леди Гага начала вторую неделю во главе Billboard Hot 100 со своим синглом «Just Dance», который она записала с Коуби О'Данис и который вышел прошлой весной. Мы же послушаем сегодня Тейлор Свифт, которой в декабре исполнилось 20 лет. Газета «Нью-Йорк Таймс» описывает Свифт как одну из лучших сегодня исполнительниц и авторов песен в стиле поп-кантри, которая находится в большей гармонии со своим внутренним миром, чем многие взрослые. Согласно Билборду, Свифт продала в 2008 году более 4 миллионов своего альбома «Fearless», больше, чем кто-либо другой. «Fearless» также является первым альбомом с 2006 года, лидирующим в Билборде 6 недель подряд. О чем поет 20-летняя Тейлор Свифт? О любви, конечно. Любовная история. Love story. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball games. See you make your way through the crowd and say hello.
Свифт на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о российско-украинской газовой войне и московском газовом саммите, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наличными нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
Газпром с своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».